Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «Будьте святы». Сегодня вторая, заключительная часть. Человека поражает проказа не только тогда, когда он провинится, но тем не менее проказа делала его нечистым и на основании этого исключала его из богослужения и общества. Но все это идет еще дальше. В главе 12 каждое кровотечение характеризуется нечистым. Даже месячные женщин делали их нечистыми. Почему? Ведь против этого ни одна женщина ничего сделать не может. Я думаю, что Бог дал нам эти заповеди, чтобы нам объяснить, в какой ситуации мы находимся с момента грехопадения. На основании грехопадения наше существование, наша сущность настолько разрушена, настолько испорчена, что даже единственно на основании нашего разрушенного существования, на основании нашего несвятого существования мы являемся несвятыми. Если течет кровь, то это значит, что в организме что-то разрушено, что в организме что-то нарушено. Поэтому это кровотечение делало женщину нечистой. Поэтому и роды, как читаем в главе 12, делали женщину на определенное время нечистой, так как это связано с кровотечением. Но в принципе рождение детей Библия не показывает негативным явлением, а наоборот, Бог говорит об этом в Бытие, глава 1, стих 28. «И благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле». Здесь мы видим выразительное повеление Бога по отношению к первым людям. Это значит, что эти предписания, данные людям по закону, могут нам объяснить, что мы находимся в совершенно несвятом состоянии, и что в этом состоянии, в каком мы находимся, даже при условии, что мы явно не провинились, мы являемся, тем не менее, нечистыми и не можем приходить к Богу. Я сознательно дольше задержался на этом пункте, потому что думаю, что для нас это хорошо, если мы ставим себе перед глазами эти истины. Третий пункт, который я выше отметил, мы с вами все хорошо знаем. Этот пункт гласит: исполненное повеление – это не только необходимое повеление и не только невозможное повеление, но это также исполненное повеление. Я опасаюсь, что мы склонны слишком быстро приходить к третьему пункту, а все остальное просто оставить в покое и думаем: «Ну хорошо, все это верно, естественно, что мы все нечисты, Бог свят, а я не свят, все ясно, но мы имеем жертву Иисуса, поэтому все остальное забудем, потому что оно для меня не подходит». Но такое рассуждение имеет большую опасность в том, что указанный следующий шаг мы вообще не можем верно оценить. И себя мы не можем верно оценить, если мы не осознаем, в какой позиции мы находимся, и что означает тот факт, что Бог свят. Мы можем сказать, что в Ветхом Завете израильтяне находились в простом положении, но с другой стороны, им было также трудно. По сравнению с нами, на основании всех этих заповедей, они имели одно преимущество. Бог дал им помощь в том, что перед их глазами наглядно ставилось, что Бог свят. Бог является святым Богом. И если Бог наполнял скинию, собрание или храм своей святостью, как мы это видим при их освящении, то народ должен был покинуть скинию собрания и храм Соломона. Никто в это время не мог пребывать внутри помещения. В то время люди это еще сильнее сознавали. Я думаю, что в прошлом столетии или 200 лет назад, в общем и в целом, во всех христианских странах сознание того, что Бог является святым Богом, было еще намного сильней. Люди знали, с кем они имели дело, когда приходили к Богу. И чем глубже мы осознаем, как сильно мы зависимы от того, что Иисус сделал для нас возможным доступ к Богу, тем больше мы можем охватить и понять, что это в действительности значит. Уже в Ветхом Завете закон не заканчивался тем, что это невозможное повеление, и что Бог только показал народу: такими, какими вы есть, вы не можете приходить к Богу. И эти заповеди в отношении очищения содержали в себе сообщение, что есть жертва, через которую есть возможность приходить к Богу. Они знали, что эта возможность имеется не в них самих. Я, какой я есть, не могу выступить и сказать: «Алло, Боже, я здесь, ты можешь радоваться, что я вновь пришел к тебе. Это же мило и славно с моей стороны». Но люди сознавали, что Бог свят. Поэтому каждый, приходящий к Богу, знал, что, приходя к Нему, человек должен был бы сгореть или расплавиться. Но если люди приходили к Богу, то это было чудом со стороны Бога, потому что Он дарил им возможность приходить к Нему. Повторяю, что третий пункт в обобщении «Будьте святы» является исполненным повелением. Господь Иисус исполнил для нас это повеление. Он исполнил за нас эти заповеди. Он освятил Себя для нас и принес Себя для нас в жертву. Обратимся по этому поводу к первому посланию Коринфянам 1, стих 30. Это очень знакомое место Писания, которое хорошо годится для выучивания наизусть. Там мы читаем: «От Него и вы во Христе Иисусе, Который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением, чтобы было, как написано: хвалящийся, хвались Господом». Иисус стал нашим освящением. Он есть наша святость. Во Христе Иисусе Бог засчитывает нам эту святость. Господь Иисус открыл нам доступ к Богу. Мы пойдем на шаг дальше. До покаяния мы все были погибшими грешниками, но при покаянии Господь Иисус омыл нас своей кровью, простил наши грехи и спас для жизни вечной. Наша плоть была и остается грешной, и поэтому при хождении в плоти мы продолжаем грешить. Но Слово Божие говорит, что через жертву Иисуса мы освящены и имеем доступ к Богу. Об этом мы читаем в послании Евреям 10, стих 10. «По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа». Таким образом, мы могли бы рассмотрение данной темы на этом закончить и на этом повелении поставить галочку, потому что это повеление Иисусом исполнено, закончено. Мы можем его положить в архив, потому что Иисус все для нас исполнил. Это же чудесно! К чему теперь все это волнение и беспокойство? Для чего мы должны себе объяснять, что мы не святы, а Бог свят? Ведь все исполнено. Но если мы еще раз обратимся к нашему главному тексту в первом послании Петра 1, стих 15, то установим, что тема «святость» пригодна или необходима не только в отношении нашего положения перед Богом, но и для нашего практического хождения в жизни веры. Там сказано: «Но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках», то есть в вашем хождении. Как видите, речь идет о нашем хождении, о нашем практическом ведении жизни. Бог хочет, чтобы и в нашем практическом хождении мы были святы. Вы скажете: «Момент, ведь мы только что установили, что это не пойдет. Как до, так и после Бог требует от нас святости». Эти три пункта, которые мы уже рассмотрели, можем еще раз рассмотреть и установим, что они пригодны и для нашей практической жизни веры. Поэтому можно сказать: «Я предпринял этот окольный путь». Но я думаю, чтобы четвертый пункт, повеление для нашей ежедневной практики веры, действительно понять, очень важно для нас, чтобы мы охватили и поняли три первых пункта. И для нашей жизни веры необходимо быть святыми. Ибо в первом послании Иоанна 1, стихи 5 и 6, мы читали о нашем хождении. Читаю этот текст. И вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам. Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине. И этому выражению «Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы» вполне соответствует выражение, которое касается нашего хождения. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине. Мы часто себе что-то внушаем. Поэтому, как следует из этого текста, в нашей жизни веры невозможно иметь с Богом общение, если в нашем хождении мы не имеем святости. Мы лишь постольку можем иметь с Богом общение, насколько мы живем во свете, насколько мы живем в святости. Поэтому святость является абсолютной необходимостью для каждого христианина. Это не является специальным коньком каких-то христианских сторонников жесткой линии или капризом немного перекрученных верующих. Святость является абсолютной необходимостью. Мы не можем иметь общение с Богом, который есть свет, если мы живем во тьме. Это невозможно. Поэтому Слово Божие призывает нас к очищению, чтобы расти в святости. Об этом мы читаем во втором послании к Коринфянам 7, стих 1. «Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверной плоти и духа, чтобы завершить святость в страхе Божьем». Следовательно, святость не является чем-то таким, в отношении которого мы можем поставить галочку и, как выполненное мероприятие, положить в архив. Освящение является обязательной необходимостью для нашей ежедневной борьбы веры, чтобы мы очищались от всякой скверной плоти и духа. В Ветхом Завете эту необходимость объясняли народу посредством омовения, которое они должны были совершать, если входили в скинию собрания или в храм Соломона, где они встречались с Богом. Омовение наглядно объясняет необходимость очищения этой духовной истины. Мы не можем иметь общение со светом, если находимся или ходим во тьме. Я желаю всем слушателям и читателям наших проповедей, чтобы через слышанное в этой проповеди Слово Божие мы позволили встряхнуть себя в нашей жизни и осуществили на себе такую чистку, как мы периодически проводим генеральную уборку в наших квартирах. И я замечаю за собой, что периодически во мне накапливается много нежелательного загрязнения, к которому мы так быстро привыкаем. И это очень хорошо, если мы в любое время, когда замечаем, что Святой Дух нас увещевает, можем с этим осквернением приходить к Господу Иисусу, во всем раскаяться и получить прощение. Всевозможные дурные привычки так напрашиваются и липнут к нам, а мы имеем по этому поводу всякие объяснения и отговорки. Мы говорим, в конечном счете мы являемся всего лишь людьми, являемся грешниками и останемся грешниками и так далее. Но все это нам не поможет. Если эти осквернения имеются в наличии, то они разделяют, удаляют нас от Бога, препятствуют нашему общению с Богом. А самое великое, что мы имеем на земле, это возможность иметь с Богом общение. Более великого, чем общение с Богом, нет на земле. Конечно, в вечности мы перейдем от веры к видению. Мы можем не только в вечности оптически видеть нашего Господа Иисуса, видеть, каков Он есть, и быть вместе с Ним, но уже здесь, в плоти на земле, мы можем видеть Его нашими духовными глазами. А теперь обратимся к посланию евреям, 12 стих 14. «Преследуйте вместе со всеми мир и святость, без которой никто не увидит Господа». И если мы должны преследовать, должны гнаться за святостью, без которой никто не увидит Господа, то это следует сказать и в отношении святости, которую мы имеем в Господе Иисусе для нашего спасения. Это можно также сказать о святости, в которой мы нуждаемся, чтобы духовным глазом уже теперь видеть Бога. Речь идет об общении с Богом, которое возможно лишь в том случае, если мы ведем жизнь в святости. Мы приходим снова ко второму пункту, который мы уже рассматривали, и который гласит «невозможное повеление». Это хорошо, если Святой Дух нам постоянно показывает, что в нашей жизни имеется в наличии, какое осквернение в нас накопилось как в плоти, так и в духе, как во внешней, так и во внутренней области. И это хорошо, если мы отреагируем на увещевание Святого Духа и скажем: «Теперь я наведу порядок, теперь хватит терпеть эту грязь, теперь Господь Иисус мне снова показал, какой мусор, какие нечистоты во мне накопились, теперь я очищусь от всего этого хлама». Теперь я проведу глубокое и основательное очищение. Но опасность очень велика, что при этом духовном пробуждении все же легко вкрадывается такая мысль: «Ну хорошо, теперь я с этим справлюсь, я это сделаю, Теперь я возьму это дело в свои руки. И именно в тот момент, когда Бог дает успех, и налицо имеется успех, то возрастает опасность, что мы начинаем хлопать себя по плечу и думаем: «Да, теперь я все понял, теперь я знаю, что это значит вести жизнь во священии». Тогда мы неожиданно думаем, что мы опять сами можем перед Богом быть святыми. Тогда сравнительно быстро мы приходим к тому пункту, когда замечаем, что это все же невозможное повеление. Мы можем потерять мужество и начнем думать: все это не имеет никакого смысла. Больше, чем в этот раз, я совершенно не могу напрягаться. Ведь я совершенно серьезно старался вести чистую и богоугодную жизнь, но ничего не получается. Все это не имеет никакого смысла. Быть может, на всем этом деле по освящению следует поставить галочку и думать: это идеал красоты, и я на этом закончу. Я думаю, что и это крушение может оказаться помощью. До тех пор, пока я буду сидеть в кресле и вообще не двигаться, я не осознаю, как сильно я нуждаюсь в Божьей благодати. Человек, который никогда серьезно не пытался исполнять Божьи заповеди, тот меньше познает, что он нуждается в прощении. Если кто-то скажет: «Ведь я выполняю Божьи заповеди», то мы можем исходить из того, что он никогда серьезно не пытался это сделать. Если кто-то серьезно попытается действительно свято жить, то он познает, что это невозможно. Я знаю одну семью, в которой младший сын с раннего детства пришел к вере, и когда вся семья уезжала в отпуск, то он говорил: «О, это неправда, что заповеди закона невозможно исполнять. Я буду их выполнять, я покажу им, что они не правы». В один прекрасный день этот мальчик попытался исполнять Божьи заповеди. Естественно, он сразу заметил, что это опасная местность. Из предосторожности он не принимал участия ни в какой игре, чтобы не попасть в какое-либо искушение. В конце концов, ему стало скучно, и он позволил себя уговорить, чтобы поиграть вместе с другими детьми. Но в какой-то момент он от своего решения отказался и говорит: «Все это ерунда, ведь так дело не пойдет, потому что я снова был нечестным и сплутовал». Я думаю, что этот день был даже тем днем, когда он покаялся, когда он познал: «Я нуждаюсь в прощении Иисуса, я нуждаюсь в Божьей благодати. Это значит, если я принимаю решение и всем сердцем попытаюсь исполнять Божьи заповеди, но потерплю в этом крушение, то для нас это может быть очень полезным и исцеляющим, потому что на основании такого урока я вообще прихожу к сознанию, что я нуждаюсь в Божьей благодати. И если в моем стремлении освящения я прихожу к этому пункту и потерплю крушение, и буду думать: этим освящением вообще не получается, то и этот исход может быть очень полезным в том, что я замечаю, что и для моего освящения я нуждаюсь в Божьей благодати. Мы склонны думать: я спасен по благодати, что является чистым подарком. Но теперь, когда я стал верующим, то я должен показать все то, что во мне скрыто. Но, быть может, это лучше не делать. А затем мы дальше думаем: теперь я должен высоко засучить рукава, теперь предо мной стоит требование. Естественно, что в этом отношении все это верно. К нам предъявляется определенное требование, но мы не должны пытаться что-то произвести собственными силами, что мы вообще не можем совершать. Но путь освящения в нашем хождении тот же самый, как и в нашем спасении. Это тот же путь. Занимаясь историей церкви, я однажды обратил внимание на одно сообщение об одном Божьем муже по имени Август Герман Франке, которого Господь Иисус использовал для выполнения действительно поразительно большого дела. Это было в конце 17 и начале 18 столетия. Поэтому меня постоянно интересует тот факт, как Господь Иисус мог использовать именно теперь таких людей. При этом мы постоянно встречаем эти же принципы. Следовательно, в этом должно быть что-то важное. А в 1699 году этот Божий муж Август Герман Франке хорошо это все объяснил. Более 300 лет тому назад, но, к счастью, духовные принципы не стареют. Ввиду чрезвычайной важности, не хочу от вас утаить, как он попытался сделать эскиз всей своей жизни веры. Привожу отрезок из этой истории. В вере в Иисуса находится мое начало, середина и конец. В том, что я все собственные дела, все собственные действия оставляю и признаю, что из себя я больше ничего не могу, как только грешить, и на этом основании не могу приблизиться к Богу и Его свету. Поэтому держусь только за чистую Божию благодать, через которую в моем сердце рождается новая сила, так что веру я чувствую в своем сердце, как небесный свет и огонь. Это не другой путь, через который я оправдан, и не другой путь, через который я ищу освятиться, но это путь, который является путем и истиной, и жизнью, как я ни за что другое не держусь, как только за Иисусом, когда прошу о прощении грехов, точно так я держусь за Него и за Его благодать, когда стремлюсь к тому, чтобы стать сильней в вере, любви и надежде. Если я не сопротивляюсь действию Его Духа, то Он все во мне совершает, в чем Он находит удовольствие. Он ни в коем случае не хочет, чтобы я был невнимательным, потому что Его живой Дух хочет постоянно и непрерывно во мне действовать, а кто не позволяет постоянно течь Его потоком, тот не имеет оправдания. Конец цитаты. Я нахожу, что в этом сообщении мы имеем такое же ясное выражение, как Святой Дух сообщает нам это также в послании Римлянам в главе 7 и 8. Это была бы специальная тема, которую стоило бы рассмотреть. В этих сообщениях мы получаем познание, что и в нашей жизни освящения пригодны те же принципы. В нашем изменении в образ Иисуса все делает наш Небесный Отец. Точно так, как при спасении, мы в конечном счете вынуждены принять этот подарок, не должны оказывать сопротивление действию Бога. Точно так обстоит дело и в нашей жизни освящения. Дело заключается не в том, что мы должны что-то из нас самих производить, но чтобы Бог в нас действовал. Наша задача состоит лишь в том, чтобы мы не стояли у Него на пути, не замыкаться от Его действия. Естественно, что это мы все вполне можем, но мы можем также замыкаться от Божьего действия, и это является нашей проблемой. Освящение является невозможным повелением, если мы будем пытаться его осуществить собственными усилиями. Но это повеление является исполненным повелением, которое исполнил для нас Господь Иисус, которому мы можем дать возможность действовать через практику нашей жизни веры. И если мы это охватили и поняли, то это убережет нас как от равнодушия, так и от плотской борьбы. И то, и другое не помогут нам продвинуться дальше. В заключение нашей темы я еще раз вернусь ко второму посланию Коринфянам. В главе 7, стих 1 мы читали о призыве, чтобы мы завершили нашу святость. Я хочу еще раз обратить ваше внимание на взаимосвязь этого стиха. Эта тема начинается уже в главе 6, от стиха 16 по 18. «Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом, и потому выйдите из среды их». «И отделитесь, — говорит Господь, — и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас, и буду вам отцом, и вы будете моими сынами и дочерями, — говорит Господь Вседержитель». И второе послание Коринфянам, 7, стих 1. «Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверной плоти и духа, в том, что в Божьем страхе мы завершим святыню». О каких обетованиях идет здесь речь, которые должны послужить поводом к тому, чтобы мы очистились от всего, что нас оскверняет? Это обетование мы видим в том, что Бог живет среди нас, что Бог желает иметь с нами общение. В этой проповеди мы с вами видели, что общение с Богом мы лишь в том случае можем иметь, если живем и ходим в свете, если Бог может нас изменять, если Бог может нас освящать. А это такое мощное обетование, что мы уже здесь на земле можем что-то испытать о Его славе, что-то познать о Его присутствии. Так что апостол Павел по праву мог сказать: «Если мы имеем такое обетование, то очистим себя от всякого осквернения, от всего, что является грехом, от всего, что могло бы нас удалить от Бога, даже если это не грехи, чтобы мы могли завершить в нас святость, чтобы мы уже теперь в плоти могли испытать это обетование, то есть присутствие Бога, чтобы уже теперь в нашей жизни кое-что из сущности Бога стало для нас видимым. Аминь.